мы можем понять, темно, светло, насколько темно, насколько светло. Две камеры, например, в этом планшете, ну, или одна камера в каких-то ноутбуках. То есть свет – это камера, ну, звук – это микрофон, всем понятно. Мы рассмотрим, как с этими сенсорами работать. Дальше мы рассмотрим глобальное позиционирование, то есть позиционирование того, где мы сейчас находимся. Это Windows Location Platform. И третьим пунктом мы рассмотрим локальное позиционирование, это позиционирование в конкретном пространстве. То есть, как пользователь сейчас, как планшет сейчас повернут у пользователя. Для этого нужны, опять же, гироскоп, акселерометр, ну и так далее. Вот такой краткий план доклада. Ну и начнем мы со света и звука, конечно же. Это важно, потому что современные приложения могут использовать данные о том, где находится пользователь. Он находится в темном помещении. Например, если мы делаем картографическое приложение, и пользователь находится в темном помещении, то, наверное, надо как-то под это подстроиться и показать темный фон карты, чтобы не светило ему в глаза и было приятно работать с приложением. Если пользователь находится в обычном помещении, где в достаточно освещенном помещении, то можно показать ему стандартный интерфейс карты. А если пользователь находится на улице при сильном свете, то, естественно, вот фон должен быть достаточно светлым, чтобы пользователю было просто комфортно работать с приложением. Поэтому современные приложения должны, ну, по крайней мере, в какой-то степени адаптироваться под то, в какой среде работает пользователь. И вот такая адаптация под датчик света мы рассмотрим в первую очередь. Давайте посмотрим, как использовать датчик света на Windows 8. И первый раз за последние 20 запусков Microsoft Visual Studio Loading User Settings. Это прекрасно, я считаю. Офигеть. Может быть, еще раз? В таких случаях говорят, ну это же бета, там, все такое. Или перезагружают компьютер. Ну ладно, видимо, самая лучшая версия Visual Studio загрузилась, и мы создадим новый проект, который будет... Еще одна версия загрузилась, да. Который будет называться Light Application. Данное приложение будет учитывать свет. Я буду использовать самый простой шаблон Blank Application. Light Application 2. Я уже такое делал. Название, в принципе, не важно. Создается новый проект, и давайте изменим фон нашего приложения в зависимости от того, какая освещенность сейчас в помещении. Если у нас будет темно, то фон будет темным, если светло, светом. Но это такое приложение, простое, созданное только в целях демонстрации. Итак, на странице blankpage.zaml, которая уже подгрузилась, я вот так немного приближу. Надеюсь, так лучше видно. Итак, у нас есть страница. Она сейчас пустая. Так. Ой, ваша мать. Да. Ой, это замечательно, но у нас не под... Это ужасно. Какие-то user settings загружались и не подгрузились мои сниппеты. Это ужасно. Что же такое? Давайте еще раз попробуем. Ну, у меня всегда есть план Б. Можно написать все руками. А сниппеты не подгрузились. Не подгрузились. View код. И здесь тоже не подгрузились сниппеты. Воспользуемся планом B. Весь код, естественно, сохранен. Прошу прощения, Visual Studio опять что-то сглючило. Не опять, ну, она не глючит. В первый раз в жизни Visual Studio что-то сглючило. Итак, в первый раз за всю историю Вселенной Visual Studio что-то сглючило. Это плохо, но такое бывает. Итак, не бывает такого, не слушайте меня. Итак, мы создадим текстовый блок, который будет показывать, какое освещение сейчас вокруг нашего планшета. Освещение будет в люксах, и, соответственно, пока нет освещения, будет надпись «Нет данных». TXT Light. Фон нашего приложения сейчас стандартный, который мы выбрали по теме. Зададим имя. Layout root. Зададим имя гриду, который является, соответственно, главным контейнером в нашем приложении, и в нем как раз будем менять фон, а кроме того, выводить в текстовую надпись. Так как сниппеты не подгрузились, я займусь хардкорным программированием вручную. Light sensor. Мы воспользуемся датчиком света. Так. И, видимо, мне уже вручную надоело программировать. Подключим еще что-нибудь. Какой следующий шаг? Итак, у нас есть датчик света. Теперь нам надо его инициализировать. Мы вызываем lightSensorGetDefault и проверяем, если у нас lightSensor не равен 0, то есть если в устройстве есть датчик света, мы что-то делаем. Ну, в данном случае то, что мы делаем, давайте удалю лишний код, это подписываемся на событие reading change. Так, reading change, сгенерируем обработчик события. И что мы будем делать в обработчике события? Здесь нам передаются те данные, которые мы получаем с датчика света. Так, в обработчике данного события, reading change, в обработчике данного события мы сделаем нехитрые вещи. Какие именно? Так, что у нас не так? А, что все плохо-то? Так, давайте вернемся. Итак, у нас есть обработчик события reading change. В обработчике события мы берем текущую reading, то есть те данные, которые получаем с сенсора. После этого мы вызываем диспатчер, invoke async, вызываем асинхронно, что мы priority normal, вызываем асинхронно, так, вызываем асинхронно, что мы это делаем, что-то не так. Сенсоры отдают свои данные не в потоке пользовательского интерфейса. Для того, чтобы изменить пользовательский интерфейс из обработчика события изменения данных сенсоров, нам надо использовать диспатчер. Мы вызываем диспатчер invoke async, соответственно, выбираем приоритет normal, и уже потом мы, соответственно, выбираем приоритет normal, и, соответственно, уже потом работаем с поиском интерфейсом. В данном случае мы у контейнера layout root устанавливаем фон в значение solid color brush, то есть просто закрашиваем каким-то цветом, а цвет выбираем из того значения, которое мы получили от датчика света. Illuminance in lux. В люксах, да, я все время путаю, в люминах или люксах. Ну, мы это значение делим на два, чтобы было просто удобней, потому что там значения могут быть достаточно большие. И кроме того, в текстовом блоке мы обновляем значение на то, что получаем от датчика света. Ну, в принципе, запускаем приложение. Приложение запускается, и сейчас мы увидим, что будет. Итак, у меня есть на планшете датчик света. И данных нету. Здесь очень темно. Видите, 6-7. Есть ли свет? Давайте посмотрим. 5-2-9. Давайте воспользуемся телефоном и попробуем подсветить экраном. 7. Нет, все равно темно. Итак, с каким интервалом у нас сейчас происходит опрос датчика? Для того, чтобы задать интервал, нам надо установить свойство report interval. Это относится ко всем сенсорам, а не только к датчикам света. Ну, в принципе, такой паттерн относится ко всем сенсорам. Сейчас мы выбираем минимальный интервал, который доступен для этого сенсора. Более частый опрос сенсора может, наверное, нам сейчас помочь, чтобы посмотреть, что действительно отдается датчик света. Итак, сенсор, свет. Что же так все темно? Я прям не знаю. Что такое? Телефон побольше, ну, не знаю. Датчик вот здесь. Да. О, фонарик. 16, 28, 24, 15. Светит фонариком. 31. Нет, не досветите. 34. О! 216. Прекрасно. Фонарик действительно работает. Спасибо фонарику. Это что было, Lumia? Lumia замечательный телефон. Спасибо, Nokia. А iPhone вообще не светит. Это было наглядное доказательство, что iPhone не стоит использовать. Ну ладно. Итак, мы рассмотрели пример на C-Sharp. Я буду вот на слайдах приводить пример на JavaScript, чтобы всем не было обидно тем, кто пишет на JavaScript. Датчик света использовать на JavaScript примерно так же было бы. Мы создали какое-то место, где публикуем данные, создаем экземпляр light sensor, get default то же самое, и подписываться на событие reading changed. А когда reading changed, мы получаем данные и делаем какие-то действия. Ну, собственно, все достаточно просто. Давайте теперь рассмотрим другой аспект датчика света. То есть не датчика света, а уже работы с светом. Это получение фотографий. Ну, создадим новое приложение, которое будет работать с фотографиями и будет называться Application 2. Почему бы не называться Application 2? Классное название. Я в продакшене тоже такие названия делаю. Там, TechDays Application 2, там. Так, замечательно. У нас опять все грузится. И что нам нужно для того, чтобы использовать камеру? Для того, чтобы мы использовали датчик света, нам не нужно никаких разрешений. Ну, считается, что свет — это не очень приватная информация. Для того, чтобы использовать веб-камеру и снимать фотографии, нужно отметить галочкой, что мы хотим иметь возможность доступа к веб-камере. Ставим галочку «Веб-камера» в свойствах пакета приложения. Поставили. И теперь, соответственно, нам нужно написать какой-то код. Код будет простым. Я еще раз прошу прощения, что вот сниппеты не заработали, но опять переходим на страницу blankpage.xaml. Ну что, может быть, здесь в тулбоксе нет сниппеты, не заработали. Ну и что? Итак, мы сделаем простой и незамысловатый пользовательский интерфейс. В пользовательском интерфейсе у нас будет одна кнопка. Видно, да? И картинка. По нажатию кнопки будем получать изображение с камеры, а в картинке будем это изображение отображать. Итак, клик. Создаем обработчик события нажатия на кнопку. В обработчике события нам нужно сделать несколько вещей. Ну, во-первых, давайте еще раз. Так. Ну, во-первых, нам надо создать экземпляр класса Camera Capture UI. Это системный пользовательский интерфейс для работы, для получения изображений и видео с камеры. Это как файл OpenDialog, наверное, если так. Для работы с файлами это Camera Capture UI, интерфейс для работы с видео и картинками. Итак, прямо здесь я для демонстрации устанавливаю Crop Aspect Ratio. Ну, например, мы делаем приложение, которое... Что это такое? Мы делаем приложение, которое будет получать аватары пользователей. И на нашем таком странном сайте мы хотим, чтобы аватары имели ширину в два раза большую, чем высоту. Зачем? Но вдруг такое надо. И поэтому мы установили, что мы хотим получать картинки, у которых ширина в два раза больше, чем высота. Все просто. Итак, мы создали Camera Capture UI, и теперь, собственно, самое время получить фотографию. Итак, это асинхронный метод CaptureFileAsync, поэтому надо так, async, указать, что у нас обработчик асинхронный. Мы говорим «получить изображение с камеры» и указываем, что нам нужна фотография. Дальше данную фотографию надо каким-то странным образом отображать. Ну и для этого мы... Проверяем. Если пользователь действительно загрузил фотографию, потому что он может нажать на кнопку «Отменить» и ничего не будет, мы открываем тот файл, который пользователь снял, и создаем новую картинку, и, соответственно, эту картинку устанавливаем source в наш объект в наш элемент управления image. Давайте посмотрим, как все это выглядит. Так, запускается приложение на замечательном планшете. И, соответственно, мы хотим получить картинку, получить фотографию. А у нас спрашивают, хотим ли мы предоставить этому приложению доступ к камере. Несмотря на то, что мы указали capability, что нам нужно доступ к камере, пользователь все равно может сказать, хочет ли он предоставлять доступ к камере или нет. Ну, сейчас я не буду себя блокировать, наверное, а разрешу. Итак, давайте посмотрим. Видимо, датчик света неспроста сказал, что здесь темно. Это прекрасная аудитория. Ладно. А вы себя здесь видите? А фонарик можно еще разок? Давайте фонариком. Ну ладно. Фонарик мы попробуем в следующем примере. Я снял фотографию и теперь... не нравится. Ну давайте фонарик. Фонарик. Во, у нас есть фонарик. Нет? Ладно, я снял... Все, ну уже поздно, извините, пожалуйста. Я снял фотографию, теперь можно выбрать то место, где нам нужно 2:1, соответственно, фотографию. Мы делаем пошире, можем сделать поуже, но пропорции сохраняются, то есть пропорции не меняются. Это те пропорции, которые мы указали. Берем фотографию, и эта фотография отображается на нашей странице, нашего приложения. Соответственно, если бы мы работали с... JavaScript, можно было бы сделать примерно то же самое. Мы берем, мы создаем объект Camera Capture UI, указываем соотношение сторон, здесь указано 4:3, и потом, соответственно, снимаем фотографию. Все примерно то же самое. Как-то наше приложение выглядит слишком скучно. Давайте сделаем его немножко повеселее. Как сделаем повеселее? О, сделаем белую тему. С белой темой приложение становится намного более веселыми. Итак, мы сняли фотографию, теперь самое время снять видео. Видео выглядит похожим образом, только вместо картинки у нас будет медиа-элемент, потому что в медиа-элементе будут отображаться видео. Приготовьте фонарик, он сейчас понадобится. Получить видео. Мы изменим надпись с «получить фото» на «получить видео». Так, видео, видер. Ну ладно, получить видер. Окей, вместо фотографии нам нужно видео. Что надо изменить? Вместо фото мы указываем, мы на русском пишем видео. Соответственно, и вот все вот это не нужно нам, странное создание картинки. А в качестве источника данных для... медиа-элемента мы укажем просто поток, который мы получили от Camera Capture UI. Нет, не подходит. Да. А, надо поставить, надо использовать немножко по-другому. Надо сказать не просто source, а set source. И указать тип файла. Тип файла это там Windows Media Video и так далее. Ну что, фонарик готов? Давайте снимать видео. Итак, приложение запускается с минимальными изменениями. Мы... О, видите, все беленькое. Видер. Привет, фонарик. Начинаем снимать, и нам говорят, у вас что-то не так. А что у нас не так, может быть? Конечно же, видео снимается со звуком, а мы выбрали только доступ к веб-камере. Для того, чтобы работало... съемка видео со звуком, надо указать в capabilities еще и микрофон. Указываем микрофон. Соответственно, теперь мы работаем с микрофоном. И давайте, все-таки светлая тема мне не очень нравится, давайте изменим ее обратно на черную. Так. Фонарик. Добровольный помощник в виде фонарика. Вообще здесь свет, наверное, работает. Пробуем записать видео. Получить видер. Allow. Разрешаем снимать видео. Так. Наверное, не та камера. Вот. Снимаем видео. Раз, два. О, два фонарика. Это просто замечательно. 4, 5. Сняли видео. Вот наша запись. Что? А звук посмотрим. А где звук? Хороший вопрос. Ну, наверное, он... Ну, сейчас мы это посмотрим. Давайте сделаем еще несколько улучшений. Ну, во-первых, для видео нам нужно задать несколько параметров. Во-первых, videosettings.max... Нет, max resolution мы не будем задавать. Videosettings... Допустим, нам надо видео, которое не более 5 секунд. Ну, допустим, действительно, видео 5... Я просто не уверен, что микрофон сейчас у меня здесь подключен нормально и определен. Потому что звук есть, просто, наверное, не выводит его нормально. Не буду сейчас с этим разбираться, но звук записывает. Итак, мы сейчас берем видео, которое занимает 5 секунд и не больше, то есть 5 секунд и меньше. И, соответственно, попробуем это еще раз. И еще проверим звук. Так. Сейчас я буду снимать другую часть зала, в которой нет фонариков. Да, все темно. Так. Я еще забыл про одну. Допустим, у нас есть несколько камер. У нас есть фронтальная камера и задняя камера. Что в этом случае нам надо сделать? В этом случае нам надо выбрать камеру. А это... Ладно. Сейчас не будем это делать. Достаточно просто. Есть перечисление устройств, и можно установить какую камеру. Итак, мы снимаем. Надеемся на то, что звук будет. Раз, два, три, четыре, пять. Если звук. Раз, два, три. А напомню, что я установил, что максимальная продолжительность ролика равна 5 секундам. Вот мы сняли уже 10 секунд. И теперь у нас есть системный интерфейс выбора того, сколько это будет занимать времени. Можем 5 секунд и меньше. Ну вот, допустим, мы выбрали те 5 секунд, которые хотим, можем это проиграть, это все предоставляет системой, сохранили, и все это отображается. Окей, замечательно. Но как быть, если мы хотим иметь прямой доступ к, если мы хотим иметь прямой доступ к видеопотоку, а не пользоваться системными интерфейсами? Если мы хотим иметь прямой доступ к видеопотоку, нет ничего проще. Не смотрите на обилие кода здесь, все просто. Как раз здесь я хотел выбрать устройство. Итак, вместо медиа-элемента мы воспользуемся элементом управления, который называется CaptureElement. Этот элемент будет отображать прямой поток видео с камеры. Мы будем использовать ту же самую кнопку, и вот вместо Camera Capture UI мы будем использовать другой класс, который будет называться Media Capture. Класс Media Capture. Инициализируем данный класс и говорим, что все видео, которое получается с камеры, пускать вот в элемент управления под названием CaptureElement. Замечательно. Все видео туда будем пускать. Но у нас еще остается нерешенным вопрос с выбором того устройства, с которого будет вестись запись. Для этого служит класс Device Information, Windows 8. Это очень полезный класс. Мы сейчас найдем все устройства, которые могут захватывать видео. Берем все устройства и в качестве простого примера берем последнее устройство из найденного списка. Наверное, это будет задняя камера. Соответственно, при инициализации нам надо сказать, что мы будем использовать вот эти параметры с последним устройством. Итак, мы используем данные параметры, инициализируем и отображаем полученное видео. Замечательно. Запускаем. Что происходит дальше? Получить видео. И у нас сейчас в превью, прямо на нашей странице, отображается ни одного фонарика нету. Ну ладно. Отображается наше видео. Что мы сделаем еще? Мы можем теперь вот к этому видео, которое получается с камеры, обратиться сами различными способами. Ну, например, мы можем с помощью Capture Manager, мы можем get save, или как там называется, файл async. Мы можем сохранить теперь поток. Мы можем сохранить это видео в поток, мы можем сохранить это видео в файл, мы можем обратиться напрямую к этому видео и получить пиксели, что-то сделать, например, создав приложение для видеоконференций. То есть возможностей очень много, действительно. С этим видео мы можем делать все, что угодно. Давайте в качестве тестового примера я добавлю сюда в исходниках уже созданный фильтр. Ну, допустим, все пользуются таким прекрасным приложением, как Instagram. Да? Наверное, все пользуются, которое продано за миллиард долларов. Sensors, samples. У этого приложения есть целый ряд фильтров. Сделать приложение красивым там. Сделать фотографию красивой, самый главный фильтр. И мы тоже можем написать на языке C++ какой-нибудь фильтр, который будет работать с видеопотоком. Это независимый от Windows Runtime фильтр, написанный на C++. Так, все понимают, что этот фильтр делает? Все достаточно просто. Ну вот, собственно, этот код. Я вам вкратце его покажу. Вы запомните, пожалуйста, и запомните, как просто писать фильтры. Да, запомнили? Замечательно. Продолжим дальше. Подключим этот проект в наше приложение Solution Project. Подключим C++ проект в наше приложение. И укажем в манифесте, что мы будем использовать компонент, который определен в этом проекте. Это наш замечательный фильтр. Так, откроем манифест руками. И в конце допишем несколько строк о том, что мы используем extension. Как я уже говорил, это не специфический для Windows Runtime Extension. Этот фильтр может быть использован и из обычных приложений. Ну что, мы подключили его к приложению, мы добавили проект, теперь самое время этот фильтр использовать. Чтобы использовать фильтр, нет ничего проще, мы просто говорим Capture Manager, менеджер, с которой у нас захватывает. Да, он так называется, Capture Manager. Мы говорим Add Effect Async. Это даже не фильтр, это эффект. Ну, название эффекта, ну и так далее. Компилируется. И, наверное, сейчас все запустится, но ничего не будет видно. Как решить эту проблему, я пока не знаю. Что? А вы думаете, заработает? Так. Ну, вообще, все здесь должно быть в оттенках серого. Да, все прекрасно. Мы добавили фильтр, написанный на C++, который делает изображение камеры в оттенках серого. Хотя здесь и все и так в оттенках серого, конечно, и до этого было. Но неважно. Можно посмотреть на ужасный телефон. Да, все в оттенках серого. Это не Android, да. Замечательно. Мы можем записывать видео таким же образом, как и снимать фото. И у нас есть доступ к видеопотоку. Таким образом, с Windows Runtime вы можете обрабатывать фото, видео и делать различные эффекты достаточно простым образом. Ну, если вы знаете C++, естественно. Давайте рассмотрим следующую тему. Это глобальное позиционирование. И опять же, нам нужно будет создать новый проект. Работать с координатами Windows Runtime очень просто. Ну, действительно просто. Очень просто. Да. Я не знаю, какой эпитет еще применить. Создадим новый проект, Application 3. В этом проекте мы, соответственно, будем определять, где мы находимся. Кто-нибудь знает, где мы находимся, нет? Сейчас нам все скажут. Итак. Пока создается проект, мы разместим на главной странице поле, в котором три текстовых блока, в которых будет написано широта, долгота и точность. Точность определения местоположения. Итак, blank application, blank page.xaml. У нас есть страница, и нам надо разместить некую XAML-разметку. Добавляем некую XAML-разметку. Нет, не сюда. Итак, у нас есть три текстовых. Что-то не так? Наверное, все хорошо. У нас есть три текстовых блока. Это точность occurrence, latitude и longitude. Это широта и долгота. Я не знаю, что из них что. Ну, по крайней мере, не помню. каждый раз забываю. Итак, давайте выведем наше текущее местоположение. Чтобы мы могли работать с местоположением, нам надо опять же сказать, что мы хотим использовать определение местоположения в манифесте «location». Итак, мы задали определение местоположения в манифесте, и, соответственно, теперь в событии навигации на страницу мы воспользуемся классом Geolocator. Пользуемся классом Geolocator, который позволяет определять местоположение не только по GPS. Естественно, используется информация о сотовых вышках, но сейчас этой информации нет. Используется информация о Wi-Fi и используется, естественно, информация о IP-адресе. Но есть такой момент. Мы можем указать, с какой точностью нам нужна информация. По умолчанию точность не очень большая, но из-за этого меньше расходуется батарея устройства. А если мы хотим высокую точность, как в текущем случае high, батарея расходуются больше, определение местоположения занимает больше времени, ну и зато точность больше. Так, возьмем второй код. Итак, мы, давайте скажем, что все асинхронное, мы у геолокейтора берем текущее, наше текущее местоположение, где мы сейчас находимся. И теперь нам надо все это просто вывести в текстовые блоки. Точность, широта и долгота. Оказывается, latitude – это широта. Если я не ошибся в этот раз. Ну что же, посмотрим, где мы находимся. Приложение запускается и определяется наше местоположение. Раз, два, три, четыре, пять. Где же мы? Разрешить? Где же мы находимся? Планшет не знает. Мы находимся в темном месте, которое мы не знаем ничего о местоположении этого места. Это прекрасно, но foreground у текстовых блоков по умолчанию в этой теме он такой, какой должен быть, потому что мы не задавали. Может быть, надо указать поменьше. Давайте скажем, что нам не нужна уж высокая точность, и попытаемся с более низкой точностью. Это должно быстрее сработать. Где мы? Где мы? Где мы? Где мы? Так, давайте воспользуемся данным сотовых вышек Wi-Fi. Мне сегодня не везет или я что-то пропустил? Надо было больше спать, видимо. DevCon Free. Мы подключились? DevCon Free. Connect. Нет, мы подключились проводной. Подключимся к зоне Nokia. Nokia сегодня счастливая и помогает нам. Ну что же. Так, connecting. Ну, давайте. Местоположение до сих пор не определено. Ну, если не определиться, соответственно, мы немножко пропустим этот блок. К чему мы сейчас подключились? Так, ни к чему. У нас сейчас есть DevCon Free. Это что? Это проводное соединение. Беспроводного соединения нет. Попробуем еще раз к Nokia. Подключаемся. Нет. Ну и еще разок. Вам остается поверить мне на слово, что оно определяет местоположение. И это самая крутая демка, которую я делал, черный экран. Я таких крутых демок еще не делал. Вот абсолютно черный экран. И это демонстрирует что-то. Ну, к сожалению, у нас не получилось определить местоположение, потому что, видимо, GPS здесь не ловит, к Wi-Fi подключиться мы не можем, по IP-адресу нас что-то не определило. Последняя попытка подключиться к DevCon Free остается безуспешной. Безуспешной она остается. Остается безуспешной. О, connected. Может быть, понадеемся на DevCon Free? Может быть, у нас есть данные, наконец, о вышках Wi-Fi? Или код проверить? Может быть, код? Нет, ну давайте поставим брейкпоинт. Цвет шрифта. Ну, цвет шрифта был бы банально. Есть вероятность. В общем-то, нам ничего не помогло. Мы отключимся от физической сети. Так. Ну, в общем, смысл этого блока в том, что определять местоположение, ну, очень просто. Но не всегда. Давайте теперь вместо текстового блока выведем сюда карту. Все равно мы не знаем, где мы. Может быть, с картой нам поможет, может быть, достучаться до спутников Wi-Fi. Мы подключим сюда проект Bing Maps for C-Sharp C++. Подключим эту сборку. Соответственно, сейчас для того, чтобы Bing Maps работал, надо поставить build action x86 или x64, но к релизу это поставят. Итак, мы подключили карты Bing. Мы закомментируем наш stack panel. И, соответственно, теперь нам надо еще сделать одну вещь, а именно подключить пространство имен Bing Maps. Подключаем пространство имен, добавляем саму карту. Вы можете увидеть мой прекрасный ключ. Запомнили? Я заранее зарегистрировался на портале Bing. И, соответственно, с этим ключом и добавляем карту Bing. Теперь нам надо сказать этой карте, что мы находимся на нашем местоположении. И вместо того, чтобы выводить информацию в текстовые блоки, в которые мы все равно ничего не вывели по-хорошему, мы отобразим наше местоположение на карте. Ну кто? Ну что? Так, ставки здесь есть, что у нас все это заработает? Не заработает? Сколько дивкоинов поставите на то, что не заработает? Я ставлю вот эти дивкоины на то, что определит местоположение. Вот чье это другой вопрос. Все, не все. Я ставлю себе один дивкоин. Так. Азартные игры запрещены, да? Мы подключили карту Bing. Карта Bing работает. Я даже подскажу, где мы. Так нечестно? Да. Мы на зеленом квадратике? А каким, как, каком конкретно зеленом квадратике? Ну, в общем-то, мы здесь. Я даже скажу честнее, мы здесь. Замечательно. В общем, мораль всей басни такова. Определять местоположение очень просто. Итак, если мы хотим это сделать на JavaScript, то вы, все это выглядит примерно таким же образом. Соответственно, если мы хотим подписаться на изменение местоположения, мы можем подписаться на событие position changed. Например, если у нас есть приложение типа Foursquare, в котором вы чекинитесь где-то и хотите что узнать, когда пользователь уйдет из этого места, можно подписаться на то событие, когда пользователь изменит местоположение больше, чем на 100 метров, например, или на километр, на 10 километров. И тогда вы будете оповещены об этом. Это достаточно удобно. Хочется также отметить, что в JavaScript и в HTML5 есть свои API для определения местоположения. Мы использовали тот API, который встроен в Windows и Windows Runtime. Тот API, который есть в HTML5, вы можете использовать только в JavaScript-приложениях. Тот API, который есть в Windows Runtime, вы можете использовать в C++-приложениях, в C#-приложениях, ну и, конечно же, в JavaScript-приложениях тоже. То есть в любых приложениях. В этом его преимущество. Если вы пишете на JavaScript, можете использовать стандартный API из HTML5. Он тоже прекрасно поддерживается и работает. Есть некие отличия, но все работает. Итак, давайте рассмотрим теперь локальное позиционирование. Все представляют, что такое акселерометр? Да? Замечательно. Ну, для тех, кто не представляет, допустим, вот сейчас у нас здесь схематично изображен акселерометр по оси Y. У нас есть ось Y, и на ней подвешен груз. Сверху есть пружина, снизу пружина. Не беспокойтесь, пружин, наверное, в ваших планшетах и телефонах нету. Все схематично. И когда устройство вертикально по оси Y, этот груз максимально давит на пружину снизу, и мы снимаем ускорение свободного падения G. Если мы переворачиваемся, он давит на другую сторону, и ускорение будет минус G. То есть акселерометр нам дает то воздействие силы тяжести по каждой из осей, вот в данном случае по Y, которое испытывает устройство. Если вы с ускорением перемещаете устройство, то воздействие силы тяжести будет больше, там, например, 2G, если вы в космическом корабле, может быть, 5G. Но не стоит на это очень рассчитывать вашу программу, не все после летают в космических кораблях. Какие минусы акселерометра? Даже если устройство не двигается, акселерометр достаточно сильно шумит. Вот сейчас устройство не двигается, а шум идет. Поэтому нельзя быть 100% уверенными о том, что вот какие-то данные сейчас есть, значит, устройство вот в таком положении. И если там данные не меняются, значит, устройство двигается. Данные могут меняться, устройства могут не двигаться. Но акселерометр очень полезен. Например, мы можем применять акселерометр для подсчета шагов. Отчетливо видно, когда человек идет, такие есть провалы на картинке акселерометра, и можно считать шаги. На самом деле применений достаточно много, и мы давайте посмотрим, как использовать акселерометр на реальном примере. В этом планшете есть акселерометр, и мы сейчас им воспользуемся. Давайте создадим новое приложение. И, соответственно, скажем этому приложению, что оно будет работать только в ландшафтном режиме. Я буду перемещать планшет, чтобы не менялась ориентация экрана, и у вас тут не было перевернутой картинки. Скажем, что приложение будет работать в ландшафтном режиме. Application Manifest. Landscape. Выбираем нужный нам режим и начинаем работать с акселерометром. Итак, сначала мы уже по доброй традиции разместим несколько текстовых блоков, которые будут отображать те данные, которые получаются с акселерометра. Итак, на странице мы размещаем в Stack Panel текстовые блоки. Во-первых, это будет ускорение по оси X, Y и Z. Ну и кроме того, хочется понять, когда пользователь трясет наш планшет, мы будем подсчитывать количество вот этих встрясок, shakes. Итак, напишем какой-то код. Как вы уже догадались, код заготовлен. И первым пунктом у нас будет это создание экземпляров класса акселерометр. Мы создаем экземпляр класса акселерометр и переменную для подсчета количества шейков. Ну, то есть это встрясывание, встрясок. Итак, по аналогии со всеми другими сенсорами, мы получаем акселерометр по умолчанию. Проверяем, если акселерометр не нул, мы что-то делаем. Во-первых, мы обрабатываем события изменения значения акселерометра, а во-вторых, мы обрабатываем события встряски. Что мы будем делать при изменении значения акселерометра? При изменении значения акселерометра мы будем выводить то, что у нас получилось. Да, акселерометр reading changed. Будем выводить то, что получилось. Значение у нас в единицах измерения g, то есть там 1g, 2g, минус 1g, если вектор g направим в другую сторону. А при шейке, то есть встрясывании, мы будем выводить другое сообщение. Так, встрясок, высоты рясок, сколько там. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Запускаем приложение. И сейчас у нас планшет находится в состоянии покоя. Сейчас. Планшет находится в состоянии покоя. Давайте я немножко его так потрясу. Да. Ой. Видео отвалилось. Да? Это не очень хорошо. Это, прям скажем, очень нехорошо. Нельзя трясти с видео, да? А можете кто-нибудь помочь? Нету людей? Что? Я вытащил и вставил. Это выключить и включить, вытащить, вставить, перезагрузить. Вставить из дока? Да. Замечательно. Перейди. Запустим еще раз, и я попытаюсь аккуратнее все это продемонстрировать. Итак, у нас есть планшет. Мы располагаем его по оси X. Ну, вот так примерно. Вообще здесь должно быть значение где-то единица. Ну, вот так вот. А у нас ось X направлена вниз, значение единица. Соответственно, по другим осям гравитация не воздействует, везде там примерно нули. Ну, соответственно, если мы возьмем в другую сторону, значение будет минус единица, и, соответственно, по другим осям нули. Соответственно, если мы по оси Y так вот расположим, то по Y будет минус единица, если мы перевернем, опасно, то по Y будет там единица. А давайте сделаем так, чтобы значения получались почаще. Для этого нам надо установить, что у акселерометра нашего акселерометр.reportInterval равняется акселерометр минимальный reportInterval. И запустим еще раз. А теперь значения будут с минимальным интервалом приходить. О! Как видите, чаще. Но вот сейчас у нас все покоится. Планшет не меняет положение. Как видите, акселерометр дает немножко такие данные, которые изменяются при неизменяющемся положении. Это акселерометр. Давайте посмотрим, как работает с гироскопом. Гироскоп в данном случае дает ускорение по каждой из осей. То есть у нас есть акселерометр, у нас есть гироскоп. Если... Так, давайте опять же сделаем текстовое поле, где у нас будет... Давайте опять же делаем текстовое поле, в котором будут отображаться данные, получаемые с гироскопа. Если у нас не будет движения, то в идеале гироскоп должен давать ноль. А акселерометр дает, когда нет движения, какие-то значения, а вот гироскоп должен по всем осям давать ноль без движения. Итак, давайте разместим наши надписи. Это X, Y и Z. И, соответственно, давайте теперь что-нибудь сделаем. Сенсор называется не гироскоп, а он называется гирометр. Не знаю, почему они придумали такое название. В Windows Phone он назывался гироскопом. Хорошо все переименовывать. Так, подключаем гироскоп. Все практически так же выглядит, как и с акселерометром. И, соответственно, нам что надо сделать? Нам надо сделать инициализацию, которая выглядит так же, как инициализация акселерометра. Гирометр. Так. На null я не буду проверять, а напишу, как обычно, пишу в своем продакшн-коде. Так, Ctrl-V. Так, гирометр. Гирометр. Точка reading changed. Подписываемся на события, получаем данные. И, соответственно, устанавливаем текст. Итак, гироскоп дает нам данные в радианах в секунду. Сейчас планшет покоится. Мы не подключили нужное пространство имен. Сейчас планшет покоится. Нам надо посмотреть, что будет давать гироскоп. В идеале по всем осям ноль. Но, опять же, это не очень точный датчик. Так. Ну, вот практически ноль по всем осям. Вы, главное, не говорите преподавателям математики, что минус 2,59 – это почти ноль. Но это не важно, потому что, например, я вот поворачиваю. Вот видите, было большое число. Давайте репорт-интервал поставим поменьше. Так, гирометр.репорт-интервал равняется гирометр.минимум-репорт-интервал. Поставлю поменьше и посмотрим, что будет. Какой у нас будет теперь почти ноль? Почти ноль. Ну, почти ноль. Итак, теперь, когда я изменяю положение по осям, у нас достаточно большие радианы в секунду, там можно видеть 30, 40, минус там что-то. То есть данные, то есть значения достаточно большие. Это вот не тот акселерометр, который дает небольшой интервал. Но как все это богатство, акселерометр, гироскоп применить в реальных проектах? У нас на устройстве есть несколько физических сенсоров. Это 3D-акселерометр, 3D-гироскоп и 3D-магнитометр, 3D-компас. И сейчас мы напрямую брали вот эти данные и использовали гироскоп и акселерометр. Но есть такая прекрасная вещь, которая называется сенсор Fusion. Сенсор Fusion обрабатывает данные с акселерометра, с гироскопа и с магнитометра и выдает очищенные, хорошие данные о положении устройства в пространстве. Нам не нужно будет выполнять никакой сложной математики, все уже сделано для нас с помощью Sensor Fusion. Это тот же самый Motion API, который есть в Windows Phone 7. С помощью Sensor Fusion мы получаем данные компаса. Почему так? Потому что данные компаса, они немножко улучшаются с помощью других сенсоров. Они не просто берутся с 3D-магнитометра. У нас есть инклинометр, и мы получаем данные устройства. Вы все знаете сенсор инклинометр, наверное, да? Что такое инклинометр? Действительно. Инклинометр – это прибор для измерения угла наклона относительно гравитационного поля Земли. То есть благодаря инклинометру мы можем понять реальное положение нашего устройства в пространстве. Не какое-то там ускорение силы тяжести, не какое-то там скорость по в радианах в секунду, а вот реальный угол, на котором наше устройство по каждой из осей находится в пространстве. И я рекомендую, если инклинометр есть на устройстве, используйте инклинометр. Но для того, чтобы работал инклинометр, нужно, чтобы были 3D-акселерометр, 3D-гироскоп и 3D-магнитометр на устройстве. И в реальных приложениях вы можете писать в расчете на поддержку акселерометра и инклинометра. То есть, если есть инклинометр, работать с ним, если нет, работать с акселерометром. Инклинометр дает ориентацию устройства вот в такой простой форме. Ну, все здесь заканчивали математический факультет, да? Да. Это полезно в играх и полезно в кватернионы, полезны в играх, полезны в приложениях, для написанных на DirectX. Но в наших приложениях мы хотим что-то более простое и получаем три параметра. Roll, pitch и yaw. Крен, тангаж и рысканье. Крен, тангаж и рысканье. То есть поворот вокруг каждой из осей. Если вы заканчиваете не математический факультет, и вам приятно это, а какой-нибудь МАИ и аэродинамику, то вот крен, тангаж и рысканье – это для вас. А если посмотреть на самолет, то отклонение по оси Y – это будет ролл. Отклонение по оси X – это будет pitch. И отклонение по оси Z – это будет yaw. То есть три простых параметра. Угол отклонения по каждой из осей. Ролл, pitch и yaw. Крен, тангаж и рыскание. И вот это и хочется применять в реальных приложениях, потому что это простые параметры, которые легко использовать. Давайте создадим приложение, в котором будем перемещать квадратик на экране с помощью инклинометра и тех данных, которые мы с него получаем. Итак, пустое приложение. Замечательно. Код, инклинометр. Ну, вначале мы отобразим те данные, которые мы получаем с инклинометра. Как же без этого? Мы во всех сенсорах это делали. Так, отобразим данные инклинометра. На странице main page, на blank page, отображаем данные инклинометра. Так. И кроме того, нам нужно прямоугольник, который будет перемещаться по экрану. И в этом это будет красный прямоугольник, который мы будем с помощью изменения положения планшета перемещать по экрану. Итак, вот наша разметка. Теперь добавим код. Как всегда, инициализация инклинометра похожа на инициализацию всех остальных планшетов, но в данном случае мы будем опрашивать инклинометр не по изменению, а по таймеру. Не по изменению значения, а по таймеру. Для этого нам нужен еще и таймер. Итак, у нас есть инклинометр, у нас есть таймер, и теперь давайте инициализируем инклинометр. Инклинометр равняется inclinometer.getDefault. Мы инициализировали инклинометр, подпишемся на событие изменения значений для отображения reading changed, установим, что мы будем использовать минимальное значение интервала inclinometer. Report interval равняется минимум report interval. repot-интервал равняется inclinometer.minimum repot-интервал. И теперь просто добавим обработчики событий. Итак, когда у нас изменяются значения в инклинометре, мы будем выводить эти значения. Клиент, ангаж и рыскание. А теперь нам надо по таймеру изменять положение прямоугольника. Добавляем таймер и добавляем обработчик события изменить значение таймера. Соответственно, репорт интервалу таймера будет минимальным репорт интервалом. Итак, по таймеру что мы будем делать? А делать мы будем следующее. Все достаточно просто. Это последняя демонстрация, я уже скоро заканчиваю. Итак, мы берем значение с инклинометра, получаем правую и левую координату прямоугольника и устанавливаем правую и левую координату в соответствии с значением, полученным с инклинометра, ну и делим это на 4, чтобы жизнь медом не казалась, чтобы все быстро слишком не перемещалось. Итак, мы сейчас используем перемещение по оси x и y, это pitch и roll. Посмотрим, как все это выглядит. Так, запускается приложение, и вот наш прямоугольник перемещается по экрану. Как видим, сейчас планшет у меня прямо, я наклоняю его вправо, и значение угла изменяется. Наклоняю его в другую сторону, значение угла меняется, в другую сторону наклоняю, значение угла меняется. Кручу, значение тоже меняется. Классная игра. Я считаю, я буду ее продавать в Marketplace примерно за 99 центов или долларов. Таким образом, вы можете использовать инклинометр, который вам дает данные о реальном положении устройства в пространстве. Инклинометр работает с помощью данных. Это не физический сенсор, его нет в устройстве. Он работает с помощью данных акселерометра, гироскопа и магнитометра. Ну и с помощью данных приложений вы можете делать прекрасные приложения дополненной реальности, например, вывести корову на экран. Но на самом деле, если без шуток, то применение вот таких и сенсоров, и геолокации очень большое. И, например, можно строить геонапоминание. Вы пришли куда-то, например, вы находитесь дома, а у вас встреча в офисе через час. И планшет вам скажет, вы не успеете за час доехать до офиса. Там, не знаю, вы не в том месте, не в то время. Ну и так далее. И реально сценариев просто бесконечное количество. И еще хочется напомнить, что мы не применили ни одно математическое действие, сложнее деления, наверное. Плюс-минус было, деление было, ничего более сложного мы не предприняли, и не надо быть Эйнштейном, чтобы использовать все эти сенсоры. Все очень просто. Я призываю вас, тех, кто зарегистрировался, прийти сегодня на ночь кодирования, где мы сможем проконсультировать и реально попробовать эти сенсоры на реальных примерах. Даже если вы не зарегистрированы, мест могут остаться, то есть приходите с 10 до часу ночи, мы поможем ответить вам на все вопросы по сенсорам, и не только, и вообще по разработке приложения для Windows 8. И кроме того, есть прекрасные сессии, я не раскрыл тему работы с сенсорными экранами, будет такая сессия, и завтра еще будет моя же сессия по расширению Visual Studio, это тоже последняя сессия завтра, если вам интересно, приходите. Ваше мнение очень важно для меня. Я готов ответить на какое-то количество ваших вопросов, если меня сейчас не выгонят прямо сейчас. Спасибо.
Не пропустите онлайн-трансляцию Meet Windows Azure из Сан-Франциско. 8 июня ровно в полночь по московскому времени вы сможете узнать все новости и технические подробности об облачной платформе Windows Azure на сайте http://www.meetwindowsazure.com.
Кто сказал, что будни должны быть серыми?